Глава вторая. Мелкие тираны. Прошло несколько месяцев. За все это время Дон Хуан ни разу не вернулся к теме овладения искусством осознания. В тот день мы находились в доме, где жил отряд Нагвали. «Пойдем-ка прогуляемся», — сказал Дон Хуан, положив руку мне на плечо. «Или еще лучше. Пойдем на площадь. Там сейчас много людей. Сядем где-нибудь и поговорим». Я удивился этому предложению, так как находился в доме уже пару дней, но он со мной практически не общался, только приветствовал мимоходом. Когда мы выходили из дома, путь нам преградила Лагорда. Она потребовала, чтобы мы взяли ее с собой. Было похоже, что на этот раз она не намерена мириться с отказом, но Дон Хуан очень жестко сказал ей, что у него со мной предполагается сугубо личный разговор. «Вы собираетесь говорить обо мне?» — произнесла Лагорда с выражением подозрительности и крайнего раздражения в голосе и жестах. «Точно, именно о тебе», — сухо подтвердил Дон Хуан и прошел мимо Лагорды, даже не взглянув в ее сторону. Я последовал за ним. Мы молча дошли до городской площади. Когда мы сели на скамейку, я спросил, почему мы вдруг будем говорить о Лагорде. Перед моими глазами все еще стояло ее лицо с выражением немой угрозы, когда мы покидали дом. «Мы не собираемся обсуждать ее или кого бы то ни было другого», — ответил Дон Хуан. «Просто ее чувство собственной важности практически безгранично, а мои слова были провокацией. И это сработало. Сейчас Лагорда в бешенстве. Насколько я ее знаю, к этому моменту она уже достаточно себя накрутила и испытывает праведный гнев по поводу того, что ее так беспардонно отшили и выставили дурой. Я не удивлюсь, если она вскоре явится и набросится на нас прямо здесь, на этой скамейке. Но если мы не собираемся беседовать о Лагорде, то что же тогда мы будем обсуждать?» — спросил я. «Мы продолжим разговор, однажды начатый в Оахаке», — ответил Дон Хуан. «От тебя потребуется полное напряжение всех твоих сил и огромная устремленность в осуществлении сдвигов в одну и другую сторону между уровнями осознания. Иначе объяснение осознания тебе не понять. Поэтому во время нашей беседы я требую от тебя полнейшей концентрации и терпения». Почти жалобно я сообщил ему, что, отказываясь говорить со мной на протяжении последних двух дней, он заставил меня чувствовать себя очень неуютно. Дон Хуан взглянул на меня, вскинув брови. По губам его пробежала усмешка, которая тут же исчезла. Я понял. Он дает мне понять, что я ничем не лучше Лагорды. «Я провоцировал твое чувство собственной важности», — подмигнув, сообщил он. «Чувство собственной важности, главнейший и самый могущественный из наших врагов. Подумай вот о чем. Нас уязвляют и обижают действия либо посягательства со стороны наших ближних, и это нас ослабляет. Наше чувство собственной важности заставляет нас почти все время чувствовать себя кем-то оскорбленными или на кого-то обиженными. Новые видящие рекомендуют направлять все возможные усилия на искоренение чувства собственной важности из жизни воина. Я постоянно следовал и следую этим рекомендациям. И значительная часть моих действий в отношении тебя направлена на то, чтобы ты увидел, лишившись чувства собственной важности, мы становимся неуязвимыми». Я внимательно слушал. Вдруг глаза Дона Хуана заискрились, и я подумал, что он, похоже, вот-вот рассмеется. Явной причины на то вроде бы не было, но не успел я сообразить, в чем же дело, как внезапно был огорошен резкой, звонкой и весьма болезненной затрещиной слева. Я вскочил со скамейки. Сзади стояла Лагорда со все еще поднятой рукой. Лицо ее гневно пылало. «А теперь...» «Можете говорить обо мне все, что хотите. По крайней мере, сейчас у вас есть повод!» — заорала она. «Однако, если вам есть что сказать, скажите мне это прямо в лицо!» Этот взрыв словно исчерпал все ее силы, потому что она опустилась на асфальт и заплакала. Дон Хуан застыл на месте с выражением невыразимого ликования на лице. Меня же сковала бешеная ярость. Бросив на меня свирепый взгляд, Лагорда повернулась к Дону Хуану и смиренно промямлила, что мы не вправе ее критиковать. Дон Хуан хохотал. Он сложился пополам. Он почти рухнул на землю. 2-3 раза он пытался что-то сказать мне, но в конце концов просто повернулся и двинулся прочь, то и дело сотрясаясь всем телом в приступах гомерического хохота. Я ринулся было за ним, все еще охваченный негодованием в адрес Лагорды. В тот момент я презирал ее, как вдруг со мной произошло нечто необычайное. Я понял, что именно так забавляло Дона Хуана. Мы с Лагордой были похожи до ужаса. Мы оба обладали совершенно монументальным чувством собственной важности. И мое удивление, и моя ярость по поводу пощечины в точности соответствовали гневу и подозрительности Лагорды. Дон Хуан был абсолютно прав. Чувство собственной важности действительно является ужасным бременем. И я побежал вслед за Доном Хуаном со слезами радости, которые текли по моим щекам. Я догнал его и рассказал о том, что осознал за миг до этого. Его глаза светились озорным блеском удовлетворения. «Ну что мне делать с Лагордой?» — спросил я. «Ничего», — ответил он. «Осознание — дело сугубо личное». Он сменил тему, сообщив мне, что знаки говорят о том, что продолжить беседу мы должны у него дома, либо в большой комнате с удобными креслами, либо на заднем дворике, окруженном крытой галереей. Дон Хуан объяснил, что когда он кому-нибудь что-либо объясняет в одном из этих двух мест, никто другой туда не входит. Мы вернулись в дом. Там Дон Хуан рассказал всем о поступке Лагорды. Все видящие принялись потрунивать над Лагордой, делая это с явным удовольствием, что поставило Лагорду в крайне незавидное положение. Щепетильность и тактичность — не помощники в борьбе с чувством собственной важности, — пояснил Дон Хуан в ответ на мое выражение озабоченности по поводу положения Лагорды. Потом он попросил всех покинуть комнату. Мы сели, и Дон Хуан начал объяснять. Он сказал, что видящих, как древних, так и новых, можно разделить на две категории. К первой относятся те, кто стремится практиковать самообладание и способен направить свою деятельность в русло достижения прагматических целей, несущих благо другим видящим и человеку вообще. Другая категория — это те, кому нет дела до самообладания и достижения прагматических целей. Среди видящих принято считать, что тем, кто составляет вторую категорию, не удалось справиться с проблемой чувства собственной важности. «Чувство собственной важности, — пояснил Дон Хуан, — не является чем-то простым и незамысловатым. С одной стороны, это сердцевина всего лучшего, что в нас есть, а с другой — сердцевина всей нашей внутренней гнили. И потому методика избавления от этого гнилостного аспекта чувства собственной важности в каждом случае является поистине стратегическим шедевром. И во все века видящие с глубочайшим восхищением относились к тем, кому удалось это совершить. Я пожаловался, что идея избавления от чувства собственной важности кажется для меня привлекательной, но его указания на этот счет слишком туманны, и поэтому я не могу им следовать. На это Дон Хуан ответил. «Я уже не раз говорил тебе, тот, кто встал на путь знания, должен обладать огромным воображением. Видишь ли, На этом пути ничто не бывает таким ясным, как нам бы того хотелось. Я почувствовал дискомфорт и стал спорить. Я заявил, что его указания напоминают мне постулаты католической веры, и что после того, как мне всю жизнь твердили о греховности и грехе, я сделался невосприимчивым к подобного рода вещам. Для воина борьба с чувством собственной важности не принцип, а чисто стратегический вопрос, — ответил Дон Хуан. Твоя ошибка заключается вот в чем. То, что я говорю, ты рассматриваешь с точки зрения нравственности.
Я действительно считаю тебя человеком высоконравственным, Дон Хуан.
Ты просто заметил мою безупречность, и это все, — произнес он.
Безупречность, равно как избавление от чувства собственной важности, понятия слишком неопределенные, чтобы представлять для меня какую-то практическую ценность, — заметил я.
Дон Хуан чуть не задохнулся от смеха, и я в вызывающем тоне потребовал от него объяснения того, что такое безупречность. «Безупречность есть не более чем правильное использование энергии», — сказал он. «И все, что я говорю, к вопросам морали и нравственности не имеет ни малейшего отношения. Я обладаю энергией, и это делает меня неуязвимым. Чтобы понять это, тебе необходимо самому накопить достаточное количество энергии». Довольно долго мы молчали. Мне хотелось обдумать сказанное Доном Хуаном. Неожиданно он снова заговорил. «Воин производит стратегическую инвентаризацию. Он составляет список всего, что делает, а затем решает, какие пункты этого перечня можно изменить, чтобы дать себе передышку в расходовании энергии». Я возразил, что в такой перечень должно входить все, что только есть под солнцем. Дон Хуан терпеливо пояснил, что стратегической инвентаризации, о которой идет речь, подвергаются только те поведенческие шаблоны, которые не являются существенными с точки зрения выживания и благополучия. Тут я буквально подскочил. Какая возможность? И я принялся говорить о том, что выживание и благополучие — категории, допускающие бесконечное количество толкований, и потому прийти к сколько-нибудь определенному соглашению относительно того, что считать существенным, а что несущественным с точки зрения выживания и благополучия, попросту невозможно. По мере того, как я говорил, я начал терять исходный импульс. В конце концов, я умолк, так как осознал всю несерьезность своей аргументации. Дон Хуан ответил, что в стратегическом инвентарном списке воина чувство собственной важности фигурирует в качестве самого энергоемкого фактора. Отсюда и усилия, которые воин прилагает для его искоренения. Одна из первейших забот воина — высвободить эту энергию для того, чтобы использовать ее при встрече с неизвестным, — продолжал Дон Хуан. Безупречность как раз и является тем, посредством чего осуществляется такое перераспределение энергии. Наиболее эффективную стратегию, по словам Дона Хуана, выработали видящие времен конкисты, великие мастера искусства сталкинга. Эту стратегию составляют 6 взаимодействующих между собой элементов. 5 из них называются атрибутами образа жизни воина. Контроль, дисциплина, выдержка, чувство времени и воля. Все они относятся к миру воина, ведущего битву с чувством собственной важности. 6-й же элемент, наиболее, пожалуй, важный из всех, относится к внешнему миру и называется мелким тираном. Дон Хуан замолчал и взглянул на меня, как бы спрашивая, все ли я понял. «Я, знаешь ли, весьма озадачен», — произнес я. «Ты все говоришь, что Ла Горда — мелкий тиран моей жизни. Но что же все-таки такое мелкий тиран?»
«Мучитель.
Мелкий тиран — это мучитель», — объяснил Дон Хуан. некто, либо обладающий властью над жизнью и смертью воина, либо просто раздражающий его до безумия. Дон Хуан говорил это с лучезарной улыбкой. Он сообщил мне, что новые видящие разработали собственную классификацию мелких тиранов, и несмотря на то, что речь идет едва ли не о самых важных и серьезных вещах, классификация эта не лишена юмора. Дон Хуан заверил меня, что какую бы из классификаций, разработанных новыми видящими, мы ни взяли, в ней всегда будет присутствовать оттенок юмора, потому что смех — единственный способ противостоять пристрастию человеческого сознания к инвентарным спискам и громоздким классификационным перечням. Сообразно своей практике, новые видящие поставили во главу классификационного перечня тиранов то, что является основой всего — первичный источник энергии. Поскольку он является единственным и полноправным правителем всей Вселенной, они назвали его просто тираном. Естественно, любые другие деспоты и диктаторы стоят неизмеримо ниже категории тирана. По сравнению с источником всего сущего, самые могущественные и беспощадные тираны рода человеческого являются жалкими шутами и потому относятся к категории мелких тиранов — «пинчес тиранус». Кроме того, существует еще два подкласса малых мелких тиранов. Первый подкласс составляют мелкие тираны, во власти которых всячески преследовать человека и даже довести его до нищеты, но которые не могут непосредственно лишить его жизни. Их называют мелкие тиранчики, пинчес тиранитус. Второй подкласс состоит из мелких тиранов, которые просто бесконечно раздражают и надоедают. Их название мелюзговые тиранчики, репинчес тиранитус, или крошечные тиранишки, пинчес тиранитус чикититус. Мне эта его классификация показалась нелепой. Я был уверен, что испанская терминология — плод его импровизации. Я спросил его, так ли это. «А вот и нет», — словно забавляясь, ответил Дон Хуан. Новые видящие — большие мастера по части составления классификаций. И Хинара, вне всякого сомнения, один из величайших. Так что, если ты внимательно за ним понаблюдаешь, ты в точности поймешь, как новые видящие относятся к своим классификациям. Когда я спросил, не водит ли он меня за нос, Дон Хуан раскатисто захохотал. «У меня и в мыслях этого не было», — произнес он с улыбкой на лице. «Хинара, конечно, на такое способен, но я нет. Тем более, что мне известно твое отношение к классификациям. Просто новые видящие ужасно непочтительны». Потом он добавил, что в подкласс мелюзговых тиранчиков входят четыре их категории. Первое — те, что мучают посредством жестокости и насилия. Вторая — те, кто своей хитростью и нечестностью создают невыносимую обстановку неуверенности и постоянных опасений. Третья категория мелюзговых тиранчиков взывает к жалости. Эти терроризируют посредством своего собственного страдания. Ну и последняя категория — те, которые просто приводят воинов в бешенство. «Ла Горда — это отдельный класс», — продолжал Дон Хуан. «Активный мелюзговый тиранчик. Она смертельно тебя раздражает и к тому же приводит в бешенство и даже дает затрещины. Всем этим она учит тебя отрешенности». «Но это ерунда!» — воскликнул я. «Ты пока еще не свел воедино все составляющие стратегии новых видящих», — возразил он. «А когда ты это сделаешь, ты поймешь, насколько эффективным и толковым приемом является использование мелкого тирана. Более того, я бы даже сказал так. Такая стратегия не только позволяет избавиться от чувства собственной важности, но также готовит воина к окончательному осознанию того факта, что на пути знания в зачет идет только безупречность. Разрабатывая свою стратегию, новые видящие имели в виду смертельный номер, в котором мелкий тиран подобен горному пику,
атрибуты образа жизни воина альпинистам, которые должны встретиться на его вершине. «Обычно в игре участвуют только четыре атрибута», — продолжал Дон Хуан. «Пятый — воля. Всегда находится в запасе на случай, так сказать, рукопашной схватки».
«А почему так?»
«Потому что воля принадлежит к иной сфере бытия. Она относится к неизвестному. Остальные четыре относятся к сфере известного. И там же обитают мелкие тираны. По сути, в мелкого тирана человек превращается вследствие своего маниакального пристрастия к власти в широком смысле слова, то есть к возможности быть правителем в сфере известного». Далее Дон Хуан объяснил мне, что заставить вступить во взаимодействие все пять составляющих способен только видящий, который, кроме того, является также истинным воином и мастерски владеет волей. Организация такого взаимодействия — сложнейший прием, абсолютно недоступный для обычного человека в его нормальном состоянии. Вообще-то, чтобы справиться с самым худшим из мелких тиранов, достаточно четырех составляющих, продолжал Дон Хуан, при условии, конечно, что мелкого тирана удалось отыскать. Я уже говорил, мелкий тиран является внешним элементом и относится к тому, чем мы не можем управлять непосредственно. И в то же время этот элемент самый важный. Мой бенефактор часто говорил, что воин, которому удалось случайно наткнуться на мелкого тирана, просто счастливчик. Он имел в виду, что если мелкий тиран сам возник на твоем пути, тебе крупно повезло, потому что в противном случае тебе придется покинуть насиженное место и отправиться на поиски своего мелкого тирана. Затем Дон Хуан рассказал мне, что одним из важнейших достижений видящих времен конкисты было открытие конструкции, которую он назвал трехфазной прогрессией. Постигнув человеческую природу, видящие того времени смогли прийти к неоспоримому заключению. Если видящий способен добиться своего, имея дело с мелким тираном, то он определенно сможет без вреда для себя встретиться с неизвестным и даже выстоять в столкновении с непознаваемым. «Обычный человек, — продолжал Дон Хуан, — расположил бы эти три утверждения в обратном порядке. Тогда получится, что видящий, способный остаться самим собой в столкновении с неизвестным, гарантированно может справляться с мелкими тиранами. Но в действительности это не так. Именно из-за этой ошибки погибли многие великолепные видящие древности. Однако теперь мы в этом разобрались получше и знаем, ничто так не закаляет дух воина, как необходимость иметь дело с невыносимыми людьми, обладающими реальной властью и силой. Это совершенный вызов. Только в таких условиях воин обретает уравновешенность и ясность, без которых невозможно выдержать натиск непознаваемого. Я принялся бурно выражать свое несогласие. Я сказал Дону Хуану, что, по моему мнению, тиран может только сделать свою жертву либо абсолютно беспомощной и жалкой, либо такой же злобной и жестокой, как он сам. Я сослался на множество работ по изучению физических и психологических опытов воздействия на психологию жертвы. «Да, но ты сам только что сформулировал то, чем обусловлено принципиальное различие», — парировал Дон Хуан. «Ты говоришь о жертве, а не о воине». «Когда-то в отношении этого вопроса я испытывал такие же чувства, какие ты испытываешь сейчас. Потом я расскажу тебе, что заставило меня измениться. Но вначале давай вернемся ко временам конкисты. Видящие тех времен даже мечтать не могли о лучших условиях. Испанцы были мелкими тиранами, в столкновении с которыми видящие испытывали свое мастерство в самом полном объеме, до предела. Натренировавшись же на завоевателях, они могли иметь дело с чем угодно. Видящим тех времен крупно повезло.
Мелких тиранов тогда было полным-полно, и встречались они повсеместно. Да, но те замечательные времена изобилия давно прошли, и теперь дело обстоит несколько иначе. Больше никогда здесь не было мелких тиранов такого масштаба, поскольку неограниченной их власть была лишь тогда. А ведь мелкий тиран, обладающий неограниченными правами и возможностями, это идеальный компонент для создания выдающегося видящего. Так что в наше время видящим приходится идти на крайние меры, чтобы отыскать нечто достойное внимания. И тем не менее, в большинстве случаев им приходится удовлетворяться крохотными тиранчиками. «А как тебе удалось найти своего мелкого тирана, Дон Хуан?»
«Мне повезло. Он сам нашел меня. Великолепный мелкий тиран. Прямо-таки королевский экземпляр. Правда, отношение мое ко всему этому было тогда похоже на твое, нынешнее. Так что счастливчиком я себя отнюдь не ощущал». И Дон Хуан рассказал, как началось его испытание. За несколько недель до того, как он встретил своего бенефактора.